Добрый вечер. Сегодня герой нашей программы – рыцарь плаща и кинжала. Дело в том, что в Москве в пятницу в Доме Российского исторического общества открылась выставка, посвященная советскому разведчику Киму Филби. А проектируемый проект в районе Беговой на севере столицы получил имя Зои Воскресенской, советской разведчицы, впоследствии писательницы, работавшей под прикрытием во время войны в Швеции. Итак, наш гость сегодня, наш коллега, журналист Саид Бицев. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
В чем состоял героизм таких людей, как Ким Филби или Зоя Воскресенская? Я знаю, что ваши семьи тоже были разведчики.
Ну, надо полагать, что каждый из них рисковал жизнью, когда он, работая в другом государстве, являясь гражданином другой страны, брал на себя бремя ответственности находить самые секретные данные, самые сложные документы, доставали из архивов и, используя свои возможности, передавали Советскому Союзу. Это, конечно, были люди идеологически ближе нашей стране, социалисты по своему внутреннему устройству, люди настроены на то, чтобы облагородить наш мир. Это были действительно рыцари плаща и кинжала, как их называют.
И эти люди, или бойцы, конечно, невидимого фронта.
Да, бойцы невидимого фронта. Это, конечно, люди заслуживают такого уважительного отношения, потому что они в душе были настроены на то, чтобы побороть капитализм, вот как им представлялось, угнетающие народные массы, а у нас здесь социалистический строй. И поэтому они всеми силами пытались помочь в построении справедливого общества, как у нас тогда декларировалось.
С нами на связи вышел Сергей Григорян, правозащитник и историк Российской спецслужбы. Добрый вечер, Сергей.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, какие мотивы двигали такими людьми, как Ким Филби?
Ну, первоначально Ким Филби, как и многие английские интеллектуалы, действительно был человеком очень левым. Вот, и эта кембриджская пятерка, в общем, действовала, конечно, первоначально из вполне идейных соображений. Но как раз Ким Филби замечательный образец, как и Берджесс, как и другие бежавшие из Англии, того, что на самом деле увидел, за какой рай они боролись, они глубоко в нем разочаровались и поняли, что искалечили и себе, и многим другим жизни.
Давайте посмотрим репортаж нашего корреспондента Никиты Татарского, который побывал на выставке памяти Кима Филби.
Сегодня здесь, в Доме Российского исторического общества, мы открыли выставку, посвященную Киму Филби, выдающемуся советскому разведчику. Выставка была подготовлена совместно Российским историческим обществом, Фондом истории Отечества, Центральным музеем современной истории России. И мы, конечно, очень благодарны нашим коллегам из службы внешней разведки, которые предоставили документы на эту выставку и другие материалы. И Руфине Ивановне Пуховой Филби, которая бережно сохранила вещи, связанные с памятью о ее муже. Они здесь на этой выставке тоже представлены. В чем уникальность выставки? Здесь впервые широкой публике представлены рассекреченные документы из архива службы внешней разведки. Очень ценные материалы, которые касаются в первую очередь борьбы на фронтах Великой Отечественной войны с нацистской Германией. Там, где разведчики других государств, Великобритании в частности, добывали информацию, касающуюся планов нацистской Германии. В частности, это касается обстоятельств, связанных с Курской битвой. Вот эти материалы, благодаря деятельности Кима Филби, его коллег по знаменитой кембриджской пятерке, они оказывались сейчас несколько дней на столе у руководства Советского Союза. И по иронии судьбы, да, вся вот эта деятельность, она так или иначе привлекала победу союзников над нацистской Германией. Хотели бы, конечно, обратить внимание и на личные вещи, на ордена Кима Филда, которые также впервые после его смерти представлены публике. Здесь воссоздан такой уголок его квартиры, кресло, в котором он любил проводить время, и множество фотографий, где Ким Филби уже в Советском Союзе, в домашней обстановке, он как раз в этом кресле сидит. Вот оно здесь представлено. Портфель его, очки, другие предметы, вот, кинжал для разрезания бумаги. Вот поэтому выставка, конечно, очень интересна, она создает такой образ, образ разведчика, образ человека, который сделал сознательный выбор, руководствуясь идеалами, идеалами социальной справедливости, идеалами справедливого мироустройства. Он сделал этот выбор десятилетиями, ему следовал в своей работе, и никогда, вплоть до конца жизни, о нем не жалел.
С нами на прямую связь вышел историк спецслужб Николай Михайлович Долгополов. Добрый вечер, Николай Михайлович.
Добрый вечер.
В чем уникальность у таких фигур, как Ким Филби?
Ну, я включаюсь в вашу программу, и, к сожалению, не слышал ее начала. Могу сказать, что, понимаете, на мой взгляд, вот таких разведчиков, как Ким Филби, что пальцев на одной руке. И если есть вот какие-то разведчики, сливки, да, то Ким Филби – это, конечно, сливки. Это, думаю, один из лучших разведчиков, советских разведчиков, подчеркиваю, 20 века. По крайней мере, он входит, наверное, в первую, даже не пятерку, а тройку. И считаю, что это именно советский разведчик, потому что в 1932 году Ким Филби дал клятву работать на ту страну, которая, как он считал, выбрала верный путь развития. Страна называлась Советским Союзом. И когда Кима Филби обвиняли потом в том, что он кого-то предал, Филби говорил так: «Вы знаете, я это дал слово раньше того, как решил пойти по просьбе моих советских друзей в разведку британскую. И поэтому я никого не предавал. Я бился, работал на свою державу. И этой державой был Советский Союз». Вы знаете, я написал книгу несколько лет назад. Она выдержала там переиздание, издание «Жизнь замечательных людей», потому что Ким Филби, с моей точки зрения, был именно замечательным человеком. Он достоин этой серии, и читатели это тоже отмечают. И что мне показалось? Вот я изучал последние 25 лет жизни Кима Филби. Познакомился с женой Кима Филби, Руфиной Ивановной Пуховой. Встречался с людьми, которые общались с ним. Видел и говорил с теми несколькими учениками, которых Ким Филби воспитывал, давал им уроки. Ни одного плохого слова о Киме. Это меня просто шокировало. А вот какие-то недостатки, а вот то, а вот все. Да что вы! Это был лучший человек, с которым я когда-либо встречался. Говорили мне все, понимаете? Люди разных народов, скажу я вам. И сам Филби говорит следующее. Если бы мне дано было прожить жизнь заново, я бы сделал то же самое, но только, возможно, делал бы это еще даже лучше. И я в это верю, потому что Ким Филби попросил похоронить его здесь, в Советском Союзе, в России. Просил похоронить его и сказал: положите меня в эту родную, ставшую для меня родную землю. И Ким Филби еще одна вещь говорил, которую я не совсем сначала мог понять. Вы знаете, я читал все это на английском языке, и вот он говорил, что я здесь прожил половину жизни. И все время вот это меня как-то резало. Ну как половину, когда все-таки 25 лет, это совсем не половина жизни. И тогда вот мне Руфина Ивановна объяснила, Пухова Филби, вы знаете, почему он так говорил? Потому что он считал, что вот это именно половина жизни, и это лучшая и более счастливая половина жизни, чем та, которую он прожил на своей горячо, подчеркиваю, горячо любимой родине Великобритании.
А как, напомните нашим радиослушателям, как ему удалось вернуться, вернее, переехать в СССР, и как он провел последние годы своей жизни?
Ну, вы знаете, это была очень такая история, я бы сказал, захватывающая. Если хотите, я расскажу подробно.
Давайте, и давайте, у нас
подробно
сейчас.
Ничего?
Конечно.
Давайте расскажу подробно. У Кима Филби, который жил в Бейруте, была четкая договоренность с его резидентом. Резидент регулярно проходит под виллой мимо, где Ким Филби выходит и смотрит в окно. И вот однажды, выйдя даже не в окно, глядя, а на балкон, Ким Филби в условленный момент увидел резидента. Резидент шел и шел именно так, как было условлено. Если он идет так, то значит предстоит срочная, неотложная встреча там-то и там-то. Ким Филби через несколько минут был на том самом месте, где должна была произойти встреча. И знаете, что произошло? Резидент сказал, что вам не придется возвращаться домой. Сейчас здесь будет сухогруз. И вы подойдете к сухогрузу, и капитан примет вас на этот советский сухогруз, и через несколько там, дней, недель вы будете в Одессе. Филби говорит, ну вы же нарушили условия связи. Об этом не надо сейчас, потом. Короче говоря, Филби успел на сухогруз, этот сухогруз его, скажем так, доставил до Одессы. Почему и в чем были нарушены условия связи, это такой маленький, знаете, парадокс, который, наверное, происходит, бывает во всех сферах деятельности, в том числе, наверное, и в такой сложной, как разведка. Если Киму Филби предстояло бежать вот так, как он бежал без оглядки, то резидент советской разведки, который проходил мимо его дома, должен был взять с собой журнал. Этот журнал должен был видеть Ким, который стоял и смотрел на это из своего окошка. Резидент в попыхах об этом забыл, и Филби сбежал так, как он был. Все вещи, я подчеркиваю, все были оставлены дома. И потом уже сложными там путями, частями, его жена, та самая Элеонора, потихонечку ему все эти вещи переправляла, доставляла и так далее, и так далее. Вот Ким Филби прибыл в Одессу, потом он в Одессе был встречен своими товарищами, его успокоили, он очень переживал, говорил, что, вы знаете, я очень расстроен, вот, что я не выполнил задание, что все-таки меня раскрыли. Его успокаивали. Первые годы Кима Филби были, прямо скажем, не особенно счастливые. Давайте говорить откровенно, смена генсеков, все это было после Карибского кризиса, было не до того, Хрущев уходил, Брежнев приходил, Ким Филби старательно писал свои записки оперативные, их читали. Но, возможно, его использовали не на полную катушку, не так, как, наверное, подчеркиваю, можно было бы использовать. Прошло несколько лет, и вот вы знаете, когда вот все эти страсти улеглись, Ким Филби встретил прекрасную молодую женщину, он полюбил ее, и, вы знаете, они вступили в официальный брак. Конечно, я еще раз подчеркиваю, пролетело с момента прибытия Кима там 7 лет, пока все это произошло. Может быть, те 7 лет были вот действительно не самыми счастливыми жизни годами, но, тем не менее, и они были преданы, и они прошли. И Ким Филби, вы знаете, начал жизнь вот с такого чистого листа. Как я знаю и как мне рассказывала его супруга, он писал очень много статей, очень много воспоминаний. Он писал специальные служебные записки, содержания которых я уже и не знаю, и, наверное, их мало кто увидит. И вот на той выставке, которая сегодня была, вот этих записок я не видел. Были записки очень интересные из 44-го года. Интересно, что когда вот я свою писал книгу, для этой книги Ким Филби «Жизнь замечательных людей», тоже рассекретили какие-то документы Кима Филби, но это были в основном довоенные документы и документы первых лет войны. История продолжается, история идет дальше, и вот сейчас уже были документы 43-44 годов, документы 45 года. Я с удовольствием, я не видел никогда тех наград, которые были у Кима Филби, увидел с большим интересом орден Ленина, два ордена там, Красного Знамени Боевого и так далее, и так далее. И все это вот выставлялось в музее. Я подумал, что, боже мой, все-таки, видимо, есть такая штука, как историческая справедливость, которая восстанавливается все-таки, может быть, и десятилетия спустя, а может быть, и раньше. А кто знает, может быть, и века спустя что-то мы еще узнаем. Не думаю, что что-то будет уж такое совершенно суперсекретное и новое раскрыто, но вот с течением этих лет время все время свой бег-то убыстряет, понимаете? Я думаю, что мы много еще что-то узнаем о том, о чем мы пока даже не догадываемся. Ну, например, меня поразило то, что, оказывается, Ким Филби даже каким-то образом, не знаю, каким, не пойму, каким, даже проник в секреты японцев. Почему японцев? Как это удалось? Неизвестно. Но вот сегодня сам с большим интересом, чуть-чуть пораньше, там минут на 30 приехав на выставку, которая открылась в Российском историческом обществе, с интересом прочитал эти документы, открытые абсолютно, то, что называется на языке американских спецслужб, declassified, как вы знаете, Володя. И вот мне это все очень было интересно.
Большое вам спасибо. Напомню, что это был Николай Долгопов, историк спецслужб. Сергей Иванович, как по-вашему, заслуживают ли героизации вот эти вот люди, которых на родине считают предателями, которые работали на тоталитарном...
Замечательные советские легенды. На самом деле, судя по рассказам людей, которые хорошо знали Кима Филби, ну, например, полковника Грозы и полковника Никулина, директора и замдиректора института Андропова. Он был глубоко несчастен, совершенно изолирован от всех. И дело было совершенно не в смене даже руководства в ЦК, а в чудовищной атмосфере всеобщей провокации в КГБ. Достаточно сказать, что даже на похороны Филби сотрудники КГБ сами собирали деньги, потому что Комитет государственной безопасности не выделил ни одной копейки на его похороны. Он увидел просто, что на самом деле то, чему отдал жизнь, на практике выглядит совсем не так, как ему казалось в Англии. Он не спился, правда, как Берджес, его товарищ по кембриджской пятерке. Но, тем не менее, он был в абсолютной изоляции, поскольку он полностью сохранял свои умственные способности. И, в общем, тем, кто его курировал, было вполне понятно, каким для него оказывается сравнение его страны, Великобритании и Советского Союза. Ему никто никогда не доверял. Он действительно много, не только писал массу аналитических записок, которые не использовались, но еще и все надеялся. Вот тут вот мельком было сказано несколько учеников. К нему никого не допускали. Он надеялся, что он сможет выступать хотя бы перед сотрудниками КГБ с рассказами о том, как на самом деле устроено на европейские разведки, партии, в первую очередь английская и американская, в создании которой он принимал активное участие. Вот, но он был совершенно забыт и не нужен никому в Советском Союзе.
Спасибо.
Вот. Да.
Саид, а как вы считаете, вот забвение, разочарование – это удел всех людей, которые вынуждены были вести всю жизнь двойную жизнь вести?
Вот если посмотреть воспоминания разведчиков, которые работали у себя в стране против других стран, и в том числе и наши разведчики, которые работали со времен революции и военное время, и понятно, что для людей, конечно же, вот раздвоенность сознания, необходимость вести такую двойную жизнь, когда они вынуждены постоянно маскироваться, находиться в нелегальном положении. И как признавался сам Ким Филби, тяжелее всего для него было говорить неправду, а это его ежедневная работа, потому что если каким-то образом у себя выдаст какие-нибудь данные, то, конечно, все нарушится, все обвалится. Поэтому это было действительно для них очень тяжелой ношей психологически. Это их внутренний мир как-то подтачивало, их здоровье подтачивало. И это, в принципе, это удел многих разведчиков, которые вынуждены вести вот такую сложную психологическую борьбу со своим противником, выполняя какие-то свои задачи. И мы знаем, что многие попадались, в том числе и Ким Филби попался, и Рудольф Абель попадался, и Николай Молодый попадался. Конан Молодый попадался. И эти люди все равно сохраняли в себе мужество не перейти на их сторону. То есть они отказывались полностью от сотрудничества. Но для них самих это очень болезненно, на их здоровье сказывалось.
Спасибо. Сергей Иванович, а в чем отличие от таких разведчиков, как Филби, от таких, как Абель или Фишер, которые были изначально советскими людьми, но заброшены в тыл врага?
Ну, во-первых, все-таки это бы, Абель и Фишер – это один человек. Это был, по крайней мере, человек, у которого не было разочарования, который знал, из какой стороны он едет на Запад, который мог надеяться на то, что эта страна станет лучше, но, по крайней мере, который не жил в бесконечных иллюзиях. А вот несчастная эта кембриджская пятерка, это просто обманутые на самом деле люди, каких на самом деле было очень много. И вообще сейчас у нас есть с вами еще несколько минут.
Да, конечно.
Сейчас как раз самое интересное время для оценки деятельности КГБ, суммарной оценки вот того, чего в конце концов они добились. Ведь еще несколько лет назад, когда мы говорили о том, что Россия объявила войну всей европейской цивилизации, казалось, что нищая Россия, в общем, заведомо не могла
конкурировать,
как-то успешно бороться с такими мощными противниками. Но я уже тогда писал о том, что итог этой войны не ясен, потому что на стороне России есть такое оружие, которого нет нигде в мире, как Комитет государственной безопасности. И вот эти годы мы увидели, Вы увидели, что на самом деле, хотя начиная с перестройки, весь Запад наводнялся российской агентурой. Вывозилось русское золото, все валютные запасы советские, и все они, конечно, использовались в КГБ. То есть, на самом деле, ну, были накоплены громадные силы. Но вот за последние годы мы видим, что как раз Греция, где были особенно крупные деньги сосредоточены, КПСС и КГБ, в общем, тем не менее, из-под влияния России спокойно освободилась.
Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Сейчас дайте Саид, даю вам слово. Саид, как ваш? Многие из этих людей дожили до перестройки. Как вам кажется, они испытали разочарование в своих идеалах?
Я бы немножко расширил этот вопрос. Во-первых, отвечая на ваш, скажу, что, скорее всего, разочарование было, потому что, да, мы живем здесь,
Распался единый социалистический лагерь.
Во-первых, да? Социалистический лагерь распался. Даже до его распада были разочарования, потому что, когда эти люди, находясь там, видели в идеалы, которые в нашей стране объявлялись и приходили сюда и оказывались в вакууме, внимания, им действительно не доверяли, к ним...
И даже некоторые такие какие-то секреты разведчиков добровольно наши, ну, вернее, не наши, а российские спецслужбы уступили своим оппонентам, да?
Да, не просто какие-то, а целые институты. Мы помним, как Бакатин раскрыл многие архивы и передал многие списки людей, которые там нелегально, они десятилетиями внедрялись. Страна тратила огромные деньги на то, чтобы создавать эту сеть.
Потом, да, еще подозревает Олег Калугина, да, чтобы Олега его книги Калугина, у кого-то, да, вычислили.
И эти люди, ну, как бы, они совершили огромный вред на действительно нашей стране, а люди, разведчики, это очень интеллектуальные, это очень тонко образованные люди, и, конечно, они понимали тот колоссальный урон, который наносят эти чиновники, неожиданно появившиеся, как результат их многолетней борьбы, их многолетнего, своей судьбой они положили на это дело, и вдруг, бац, это все стало никому не нужно. И они сами стали никому не нужны. Эти традиции, я почему сказал расширить, это не только в разведке, это в других сферах. Если мы сегодня, люди для нас полезны, эти люди бывают востребованы, и их труд бывает оплачен. Как только это перестает быть, уже в человеческом плане часто нам не хватает внимания к этим ветеранам и разведки, и спорта, и там других вещей.
Они, как правило, уходили из жизни в забвении, в полном.
Они и в забвении, и в нужде, я думаю, что и это и писатели, и драматургов, и всех сфер. К сожалению, вот социальная составляющая нашего внимания к людям, которые уже отслужили эту срочную службу, скажем так, она оставляет желать лучшего.
Сергей Иванович, как по-вашему, чего больше принесли эти разведчики, вот, например, добывая секрет атомного оружия, вреда или пользы? Ну, в смысле, отдавая его в руки Советского Союза?
Ну, на самом деле мы не знаем обстоятельства смерти Сталина. Но бесспорно известно, там Сахаров считал, что, создавая водородную бомбу, он сохраняет мир. То есть определенный баланс сил. Но на самом деле сейчас уже совершенно точно известно, что Сталин на 1953-54 год готовил мировую ядерную войну. В это время в Советском Союзе была уже водородная бомба, а в Соединенных Штатах только нетранспортабельное водородное устройство. Вот, так что, ну, может быть, нам просто очень повезло. По крайней мере, то, что вся эта среда была глубоко моральной. А Комитет государственной безопасности – это, в общем, по определению преступная организация. в гораздо большей степени преступная, чем гестапо или подобные немецкие организации. Ну, понятно, что не то, что доверять им, но передавать в их руки, что бы то ни было угрожающее всему человечеству, конечно, нельзя было, не говоря уже о том, какую чудовищную жизнь прожили советские люди и сколько миллионов погибло в лагерях.
Да, вот, например, Зоя Воскресенская, она работала в ведомстве Павла Судоплатова. Можно ли ее считать какой-то героиней там в белых одеждах?
Да нет, конечно. Там в ведомстве Судоплатова был один наивный человек, написавший замечательные воспоминания, Хохлов, который отказался убивать Поколовича, руководителя МТС. Ну и надо сказать, что с ним поступили одинаково гнусно, как советские разведчики, так и спецслужбы американские. И в результате его сын и его жена были арестованы. Ну, в общем, все это отдельная трагическая история, о которой, к сожалению, в России никто не пишет.
Да, и можно сказать, что одно дело – это совместная борьба с фашизмом, с чего начинал Ким Филби, а другое дело – это борьба за ядерную гегемонию. Это уже не совсем одно и то же, правильно?
Да, конечно, во-первых. Во-вторых, и сама по себе борьба с фашизмом на самом деле, вот была такая популярная книга «Гитлер над Европой» Эрнста Генри, популярная во всем мире. Ну вот тоже на самом деле создавала только иллюзию того, что Советский Союз – единственная страна, которая будет бороться с фашизмом. Хотя на самом деле именно Советский Союз, как известно, вооружал фашистскую Германию.
Да, хочу спросить, Саид, как по-вашему, почему сейчас создается культ сотрудника службы внешней разведки? И фильм все время крутит, «17 весны», «Щит и меч» сейчас показывают. То есть, как бы, рыцарь такой без страха и упрека.
Ну, я думаю, что это связано в первую очередь и с тем, что этот период, когда у нас в 90-е годы огромное количество людей, ну, может быть, не огромное, но значительная часть людей, которые являлись хранителем каких-то государственных секретов, они утекали за рубеж, и это было очень тяжелое время для страны. А сейчас, в общем-то, наступило относительное спокойствие и стабильность, и наша страна получила огромную поддержку в международном сообществе. И, естественно, и наш президент не последний человек для, так сказать, этой профессии. И, естественно, зная эту работу изнутри, наверное, он оказывает хорошую поддержку этому направлению. И наша страна получила подтверждение того, что раздавать оружие, разоружаться, отдавать все свои секреты – это очень опасно, как показывает современность. Поэтому сейчас решили опять вернуться к тому, чтобы, в общем-то, эту работу активизировать и как бы укреплять свои тылы и держать порох сухим. Я думаю, что вот таким образом.
Сергей Иванович, вы чем объясняете культ сотрудников внешней разведки, которые сейчас, и они заполонили все структуры государственные, и сами по себе являются героями нашего времени?
Ну, Господи, самой простой вещью они захватили власть. И к этому КГБ стремилось с самого начала. Если вы знаете, Андропов, член Политбюро, на партийном учете был не в Политбюро, даже не в московском горкоме партии, даже не в КГБ, а в управлении С, в управлении внешней разведки. Он всегда придавал внешней разведке особенное значение. И именно внешняя разведка и была той силой, которая совершила перестройку и переворот в Советском Союзе, и, ну, которая находится у власти просто, а сейчас вот пытается довольно безуспешно, надо сказать, во всем мире создать внутренние сложности для европейских стран и для Соединенных Штатов.
Спасибо. Саид, как вы считаете, вот есть же неблаговидные стороны у этой работы, например, убирать врагов России за границей, да, как произошло, например, с Александром Литвиненко. Как по-вашему, следует ли идеализировать и эти стороны работы службы внешней разведки?
Если позволите, я бы в двух словах сказал бы, что я сам имею отношение к семье, в которой был разведчик, это мой дед, но он фронтовой разведчик, но от этого он не перестает быть разведчиком, и в 1944 году он выходил с разведку боем 14 марта 1944 года, и, встретив целую колонну фашистских мотоциклистов, он с ними вступил в сражение и погиб. И с тех пор эта профессия для меня, она, ну, не является посторонней. Я к ней действительно отношусь с пиететом. Ну, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что вы правы, идеализировать, конечно же, нельзя. Но как можно идеализировать, когда мы своего идеологического противника Троцкого, который являлся одним из основателей социалистического государства, альпенштоком по голове, там Степан Бандера, пистолетом застрелили, потом еще какие-то люди, кукол зонтиком, Димитрова. Ну, то есть очень много было экстов, которые совершались против людей с точки зрения неугодных идеологически. Поэтому я думаю, что вот эти вещи как раз они являются из той сферы, которые не дают нам права говорить, что там, конечно, все мундиры чистые и прочее. Хотя сама по себе разведка очень полезная вещь, и вы с этим согласитесь. Если бы не было разведданных, мы в свое время не сделали бы космические разработки, мы бы не сделали атомную бомбу, у нас не было бы много авиационных разработок и технологий. И в этом плане работают и западные страны на разведку. Поэтому в этом смысле, наверное, стоит разделять разведку, которая работает на укрепление своей страны, и разведка, которая, ну, как бы выполняет какие-то отдельные задания отдельно взятых вождей, которым являлся Сталин, убивая своих противников за рубежом. Их идеализировать, конечно, никто не может.
Сергей Иванович, как ваше, допустимы ли те методы, которые иногда использует российская служба внешней разведки?
Да нет, господи, но Россия стала единственной в мире страной, которая законодательно разрешает политические убийства за границей. Россия единственная вообще страна, которая встречает убийц как героев. Это, к сожалению, и служба внешней разведки, и КГБ в силу присущего им аморализма оказали очень большое влияние на нравственный облик нашей страны, на состояние нашего общества. И это не меньшая катастрофа, чем такая вся вооруженная ее деятельность.
Спасибо. Саид, наверное, Сергей Иванович имеет в виду вот участь Сендарбиева и других оппозиционеров, да, которых были несколько семей даже уничтожены за границей.
Да, кстати говоря, недавно и в Украине произошел взрыв машины, в которой погиб тоже человек, который считается одним из сотрудников таких секретных и Яндарбиева в Катаре подорвали, как говорили, это двое сотрудников наших спецслужб.
А да, потом... их не только говорили, их судили, потом их, правда, амнистировали и выдали в Россию.
И в Турции часто происходят вот такие теракты, в которых уничтожают идеологических противников и прочее. Но если вы спрашиваете мои оценки, то я противник такого подхода. Я считаю, что лучше было бы, конечно же, людей попытаться интернировать, может быть, на них запросы делать и судить, если они в чем-то виноваты. А такие методы, они действительно, вот предыдущий выступающий говорил, они оказывают очень негативное воздействие на имидж России за рубежом. И с этим нельзя считаться. И никакие Russian Today, и никакие вливания другие, никакие пиар-компании эту ситуацию не выправят, если мы будем на этих фронтах вести себя таким образом. Поэтому в этом плане я, конечно, согласен.
Сергей Иванович, а часто ли используют наших коллег-журналистов в качестве резидентов иностранных, ну, в иностранных государствах? Под чьими крышами работает разведка?
Ну, как правило. То есть, ну, есть несколько организаций, там, скажем, журнал «Новое время», который просто создавался для расширения резидентур Советского Союза для заграницей.
Я прошу не путать, да, журнал «New Times» Евгения Альбати, да.
Там печати новости.
Угу.
А вот, но кроме того, ну что ж, ну, у меня была замечательная, ну, у нас были эти конференции как бы вчера, сегодня, завтра, и на той из них, значит, был вот направление КГБ и журналистика. И Майкл Уоллер, историк спецслужб, подробно рассказывал, в частности, о том, как и за что был выслан из Англии генерал Кабаладзе. Ну, тогда не генерал, а якобы журналист. КГБ побежал, а Кабаладзе побежал на сцену говорить, что он никогда не был сотрудником КГБ, но тогда не очень понятно, как он стал генералом. Калугин начал его утешать, да ну что ты. В общем, это была совершенно юмористическая такая история.
Да, и по сей пору продолжается идет, да? Эта практика, правильно, Саид? Наверняка слышали, что ваши коллеги, может, журналисты помоложе, тоже двойную функцию несут.
Ну, это одна из форм получения разведданных, естественно, да. Под прикрытием многих.
Ну, это
же
иностранцы тоже так.
Но, наверное, все заграничные фонды, какие-то эти союзы, культурные организации, представительства, иностранные работы в стране, они, конечно, собирают огромные сведения о том, что происходит в нашей стране. И я, тем более, который много раз бывал в Чечне во время военных действий, я видел, что там огромное количество было просто иностранных разведчиков, которые работали под видом журналистов. Они собирали сведения. И об этом же говорил генерал Аслаханов, что если бы эти убрали бы отсюда этих разведчиков иностранных, может быть, там бы ситуация бы устаканилась. Поэтому это такая международная практика, когда под видом каких-то разных специальностей люди приходят, собирают сведения, которые интересны их стране.
Сергей Иванович, есть ли сегодня такая необходимость, такой интенсивной разведработе, как было во время войны или во время холодной войны?
Да нет, конечно. И больше того, это советская иллюзия, изо всех сил распространявшаяся, что все иностранцы в Советском Союзе – это исключительно шпионы.
И не только иностранцы, Игорь Сутягин и другие ученые.
На самом деле, американский журналист, как вы знаете, если его заподозрят в связях с какой бы то ни было, не то что с ЦРУ, а с любой официальной организацией, даже просто с сенатором каким-нибудь, тут же лишается работы. Так что никакой поддерживать эти советские иллюзии нечего. И мир, в общем, большой, свободный и открытый. И в нем ездят не только бандиты и разведчики, как это кажется, из России.
Да, но подводя итог, как считаете, Саид, как можно оценить итоги работы этой целого поколения разведчиков, которые работали вот во времена Великой Отечественной или Холодной войны?
Вы мне задаете очень сложный вопрос, но я вот в меру своих возможностей, способностей отвечу, что эти люди на самом деле выполнили огромную работу, огромную нагрузку. Они, по сути дела, свои судьбы положили на то, чтобы выполнить те задачи, которые на них возложила наша страна. Если речь идет о советских разведчиках, они принесли нашей стране огромную пользу. И, конечно, не считаться с этим мы не можем. Как я могу не считаться с моим дедушкой Алибе Цоевым, который погиб, защищая нашу страну?
Это он уже после депортации, да?
Нет, он был призван в армию, он добровольно ушел на фронт, когда у него было двое сыновей, ему было 39 лет. И он в 41-м году добровольцем ушел на фронт. Нас депортировали, а он об этом даже вообще в неведении был. Он продолжал воевать, исполнять свои обязанности разведчика. И вот через две недели нас выслали, через две недели он погиб в Украине. Ужасно. То есть как я могу сказать, что он не ту работу выполнял? Другое дело, мы разделяем разведчиков и диверсантов, или каких-то людей, которые тоже могут считать себя в этой профессии. Но их судьба самих этих разведчиков действительно была незавидная. Они во многом разочаровались, многие из них заканчивали жизнь с большой грустью и в огромной нужде, и многие не создали семьи. По сути дела, они сожгли себя в этой профессии, поэтому, наверное, надо снять шапку перед ними, поблагодарить этих людей и признать, что они сами на самом деле были несчастными людьми.
Сергей Иванович, по достоинству ли оценен труд разведчиков, вот, которые в конце жизни жили под чужими именами? Роман Меркадер только после смерти стал известен и так далее. Вот то, что присваивает...
Ну да, но вы же понимаете, что Роман Меркадер получил звезду Героя Советского Союза, а готовивший его Судоплатов в это время сидел в Владимирской тюрьме.
Да.
Так что обстановка в КГБ всегда была,
двойная мораль,
довольно далекой от цивилизованной, идиллической. Это организация, выполнявшая преступные задачи и, соответственно, преступными путями. И отношения там были соответствующие. Там жены доносили на мужей, мужья на более далеких родственников. Это бесконечная вот такая вот система взаимных доносов, система абсолютного недоверия, система развращающая человека не только в тех преступлениях, которые он совершал, но и в бытовом отношении.
Спасибо. И то, мне кажется, чуть лукавым, да, Саид, что вот это нынешнее военно-историческое общество во главе с Нарышкиным, оно присваивает себе заслуги разведчиков предыдущих поколений. Они ведь совершенно за другие идеалы боролись. Как вы считаете?
Это традиция всех наших чиновников, в какое время бы они ни приходили, они любят на себя примерять те заслуги, которые были у предшественников. Действительно, это люди гражданские, они выросли в гражданских условиях, они ни войн не видели, они рисковали жизнями своими. А те разведчики действительно, как мы уже сказали, люди без страха, без упрека, которые шли перед страхом смерти, шли на такие подвиги, когда стране это было нужно. Поэтому я, конечно, тоже согласен, что вряд ли стоит сейчас сравнивать заслуги тех, которые были раньше, и тех, которые сегодня возглавляют наши ради службы.
Сергей Иванович, как по-вашему, вправе ли, вот, например, Путин или Нарышкин считать себя наследниками Абеля и других разведчиков, Конно-Молодого, которые рисковали жизнью в период Холодной войны?
Ну, на самом деле, мы слишком мало знаем о них. А то, что они рисковали жизнями, это совершенно точно. А то, что Абель вел себя совершенно достойно, хотя все равно, вернувшись в Советский Союз, ему никто не поверил, и он никогда не смог вернуться на работу. А, ну, таковы были отношения в КГБ.
Вот. Да, он только снимался в фильме «Мертвый сезон».
Одно дело получить его назад, а совсем другое дело верить в то, что он так достойно себя вел.
То есть ему не доверяли до самого конца, да, можно так сказать?
Да, конечно. Ну вот. Понимаете, Путин и, там, скажем, Нарышкин, наследники КГБ, бесспорные в той основной его части аморальной деятельности, которая началась в 18 году и продолжается до сих пор. В этой психологии глубочайшего презрения к народу России, к тому, что будет с Россией. И, кстати говоря, в отсутствии государственного мышления. Ведь у них у всех мышление тактическое. Они все привыкли выполнять какие-то тактические, а не стратегические задачи. У них ни у кого нет даже той степени государственного мышления, которая все-таки была, скажем, у секретаря ЦК КПСС.
Да, я думаю, что ошибался академик Сахаров, который считал, что КГБ и разведчики – это один из наименее коррумпированных отрядов спецслужб, которые бескорыстно выполняют свой долг. Мне кажется, это была такая иллюзия. Правда, Сергей Иванович?
Конечно, это было. Было заблуждением, так же, как заблуждением было вот его представление, что работа над водородной бомбой спасла мир России.
Но в какой-то степени можно сказать, что не было же...
...самому краю ядерной войны.
Не было же термоядерной войны, все-таки можешь так согласиться с Андреем Дмитриевичем посмертно?
Что... Не успел. Он уже строил 100 аэродромов на Чукотке и на Камчатке. Он уже, в общем, войну готовил всюду. И больше того, он же на последнем съезде 52-м году выступал только перед делегатами от иностранных партий.
Да, мы помним, на 19-м съезде. Это огромная большая тема, Сергей Иванович, мы ее продолжим обязательно. И очень рад, что сегодня мы поговорили на эту тему, назвали наш разговор «Культ советских шпионов». Дело все в том, что сегодня была увековечена память Изоевой Воскресенской, бывшего советского резидента в Швеции, и Кима Филби, английского антифашиста, советского разведчика, который удостоился выставки в военно-историческом обществе. На «Волнах радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Кламов за старший. И также программа Андрей Зухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штинман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.